Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с настоятелем Свято-Троицкого храма в селе Горетово, протоиереем Ильей Шапиро. Здравствуйте, батюшка!
Добрый день!
Батюшка, мы с вами продолжаем тему пушкинских сказок. Для меня это особо такие темы. Они, с одной стороны, связаны с некой ностальгией и детства, и юности, а с другой стороны, открываются совершенно новые, глубокие духовные смыслы, потому что вы, делая разбор сказок, и вот мы с вами размышляя, все равно подходим к этому с точки зрения Евангелия, можно так сказать. И открываются такие глубины и такие высоты, о которых, в общем-то, даже не догадывался. Сегодня мы будем говорить о последней сказке Пушкина, сказке о золотом петушке, которую он написал, опять же, в Болдино в 1834 году. То есть это завершающая сказка, и туда он приехал, помня две предыдущие свои болдинские творческие такие периоды, надеялся написать гораздо больше, но в силу обстоятельств и душевного состояния смог написать только вот эту сказку. Сейчас мы об этом поговорим поподробнее. Она отличается от всех его предыдущих сказок. Но если в свое время Анна Ахматова, наш великий тоже поэт русский, говорила о том, что в своих, например, маленьких трагедиях Пушкин поднимал грозные вопросы морали, то можно сказать, что и в сказках он поднимает эти грозные вопросы, особенно в последней сказке. И всегда... Все-таки самая верная оценка – это вот с духовной христианской точки зрения, потому что и сам Пушкин существовал, так сказать, в поле христианской культуры, и художественные интуиции выводили его на самые высокие христианские смыслы. Напомним только нашим радиослушателям, что как раз опять же Анна Андреевна Ахматова как бы выяснила, что сказка о золотом петушке – это некая компиляция сказки американского автора Вашингтона Ирвинга «Легенда об арабском звездочете». Ну, конечно, у Пушкина, как всегда, все получилось совершенно по-другому. И вот сейчас хотелось бы, чтобы вы поделились своими размышлениями, что вы видите в этой сказке, которая фактически является притчей, философской притчей. Ну, можно по-разному оценивать, и, конечно, таким произведением, которое заставляет о многом подумать. Ну и совсем не так узконаправленно, как нередко относились к этой сказке обличение царизма, там, власти. Здесь она направлена, как и в тех сказках, как я думаю, в душе каждого человека, о душе каждого человека. Вот давайте поразмышляем об этом.
Во-первых, нам следует смотреть сказку по ее концу, по конечной фразе, который ее завершает. Вот, например, в сказке о рыбаке и рыбке, по видимости, начало и конец практически совпадают. Жил старик со своей старухой у самого синего моря, и у них было разбитое корыто. И в конце тоже. Но понятно, что это совпадение начала и конца в данном случае означает, что старуха приобрела некий опыт, который ей потом в жизни как-то придется реализовывать. А если рассмотреть сказку о мертвой царевне, то там конец как будто бы счастливый, такой очень радостный, но очень интересная эта фраза в конце. «Я там был, мед пиво пил, да усы лишь обмочил». Во-первых, «был», то есть это бытие, существование. Во-вторых, «мед». Что такое мед? Мы находим этот образ, например, в службах Страстной Седмицы, что был в устах моих свиток, говорит пророк Иезекииль, свиток, в котором было написано рыдание, жалость и горе, был в устах моих, как мед сладкий. То есть это мед царства Божия. А что значит пиво? Пиво значит питье. А питье... То есть пиво в славянском смысле слова, конечно. И какое это питье? Это питье вечной жизни. Вот. Но, строго говоря, богословски это кровь Христова, это вечное причащение. Вот. Но что говорит Пушкин? усы лишь обмочил. То есть я к этому прикоснулся. Пока я на земле, я могу к этому прикоснуться. И я могу даже глубже несколько войти быть. Но это как бы опыт Царства Божия в земной жизни. Но это еще не совершенный опыт. Это не пребывание в этом царстве. А если посмотреть на сказку о золотом петушке, сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. Урок – это то, что преподается тем, кому недостает каких-то понятий, познаний, кого надо, как еще человека неразвитого, несовершенного, надо наставить, кого надо отвратить от путей зла, как псалмопевец говорит, уклонись от зла и сотвори благо. Урок, причем тем, кто воспринимает этот урок, безусловно, то есть добрым молодцем. И вроде бы ложь, да и действительно посмотреть на сказку о золотом петушке, ну какая же она на первый взгляд мрачная. Ну никакого совершенно, по видимости, позитива. Один негатив. И тем не менее, сам факт урока, сам факт проявления этого зла на фоне, безусловно, только единственный фон может проявить зло по-настоящему, то есть дать ему подлинную, такую истинную оценку, это правда Божия. Она дает всему подлинный цвет его, так сказать, проявляет. Белое или черное, или какое еще. И вот раскрывается на фоне правды Божией, на фоне действительно подлинных понятий о добре, раскрывается вот это зло, которое как будто бы доминирует в сказке о золотом петушке, раскрывается в своем развитии. И с чего-то начинается падение, а потом уже все больше, больше. И так главный герой доходит до такой крайней степени, уже, так сказать, ниже некуда. Но если вернуться к концу сказки о золотом петушке, то важно, вняв уроку, не поддаться на те же искушения. И в этом безусловный положительный аспект, и в этом тот свет, который, как и все другие сказки, которые написал Пушкин, вот, ну, по крайней мере, не считая самой первой, ну, о ней трудно говорить, это как бы была его, скорее, проба пера, мне кажется, в сказочной области, я имею в виду «Опопея и работники Балде», вот, но все остальные такие очень светлые, по сути дела, они пронизаны светом, и, оказывается, и в сказке о золотом петушке этот свет, хоть он и прикровенен несколько, но он тоже очень важен именно в этом смысле, в том, чтобы проявить всяческую тьму. Удивительно в этом смысле религиозное чутье Пушкина. Да действительно, хочется сказать о его именно религиозном чутье. Вот как вы сказали о его таких творческих, поэтических интуициях. Можно сказать, о некой такой религиозной интуиции. Действительно, в чем проблема главного героя? Он начинает с того, что он жил-был в царстве и государстве. Он не только жил, но он был, вот это бытие, о чем мы говорили в контексте окончания сказки о мертвой царевне. Подлинное бытие. Я там был. И с этой высоты... С какой высоты? 39-го царства и 30-го государства. Дадон начинает свое падение. Но остановимся несколько на 39-м царстве и 30-м государстве. Что это такое? Откуда эти названия такие, эпитеты? Академик Ужанков удивительно точно почувствовал смысл этих слов. Царство 39-е, а государство 30-е. Начнем с государства. Это земное. Да, земная жизнь имеет пределы нравственные, выраженные 10 заповедями. И эти пределы дал Бог а Бог – Троица. Вот и тридесятое государство. 10 заповедей, которые хранят мир от распада. Ставят ему нижний предел морали. Дальше некуда. А что значит 39-е царство? Это уже царство Божие. И вот Дадон жил и там, и там. В земном плане, прикасаясь, вот действительно обмочив усы, как в другом месте и в другой сказке скажет Пушкин, к реальности Божьего царства. Там, где 9 заповедей блаженства. Там, где исполнившие их эти заповеди становятся наследниками царства. Действительно, трудно же себе представить небесное государство. Небо не нуждается в ограждении в области морали, а небесное пребывание предполагает блаженство. Поэтому такое прочтение видится очень точным. И вот с этой высоты начинает свое падение царь Дадон. В конце концов, он потеряет все. И царство, само собой, отойдя от вот этих высоких критериев пребывания там, блаженства. И потеряет и государство, поскольку он пределы морали тоже будет попирать.
Хочется сказать, что, судя по вступлению и коротких характеристиках героя, получается, что он, пока был молодой в силе, в общем-то, ну, очень досаждал и соседям, и жил, в общем, по своему хотению. То есть он вообще привык делать только то, что ему хочется. И весь мир, вот так вот, судя по всему, он привык, что вращается вокруг него. Это основная из его черт, несмотря на то, что, конечно, можно сказать, что он сам царь и прочее, но это очень обращает на себя внимание, поэтому, когда ему уже захотелось покоя, тишины, когда он уже там всем досаждал, навоевался, и когда ему вот уже хотелось такой мирной старости, тут он получает в ответ, как это обычно и бывает в жизни, что посеешь, то и пожнешь, тогда уже пошли на него эти самые соседи, и тут уже стало трудновато старику-царю. Поэтому здесь еще вот эта вот, ну, своеволия, некая внутренняя как бы распущенность, она и потом по сказке дальше очень хорошо это демонстрирует в таких буквально в нескольких штрихах. Но мы видим, и, кстати говоря, во всей сказке он единственный прописанный герой, как живой человек. Все остальные образы, вот их всего несколько, об этом отдельно стоит поговорить, это некие другие сущности, в общем-то.
Да, вы знаете, это действительно, это ощущение не оставляет в течение всей сказки. Значит, прочтение движется, мы как-то впитываем вот этот текст. И действительно возникает вопрос, а где же реальность и в чем она? А реальность, конечно, в самом Дадоне. Почему он царь? Это же пишет Пушкин, он все пропускает через себя. Мы говорили об этом и в беседе о сказке о мертвой царевне и о золотой рыбке. Там все личное, все пропущено через себя и, можно сказать, покаянно. И вот с чего начинается? Действительно, с того, что своя воля. Но пока он еще на высоте, то вот этот спуск, вот это падение, оно не так заметно. И очень важный момент, ведь здесь нужны какие-то вехи, которые определяют вот как бы ступени этого падения. И он начинает с того, что он захотел покой себе устроить. То есть праздность. И вот мы видим действительно эту аналогию. Пушкин ведь очень любил молитву Ефрема Сирина. Он ее и на стихи положил, как мы знаем. Вот. Он даже умер в день памяти преподобного Ефрема Сирина. Как будто бы преподобный ему за любовь к его молитве, к слову его, как бы так вот отблагодарил. Наверное, молиться вечно будет о его душе.
Это еще и говорит о том, что вполне возможно, что и наверняка его покаяние было принято, если он в такой день.
Да, ну,
тут много смыслов.
Нам до конца все не открыто, но, безусловно, надежда налицо. Но здесь очень важно обратить внимание, что вот эта праздность, то, с чего начинает преподобный Ефрем, говоря о страстях человеческих, из чего все вырастает, из праздности. Праздность, уныние, любоначалие, празднословие.
Это же еще и черта особенно того положения, в котором дворянство оказалось, когда оно перестало быть служивым. И потом в романах Евгения Онегина и даже в его сказках других он на этом постоянно делает акцент, потому что он очень знаком с этой чертой, которая является в некотором смысле духом времени того.
Нет, ну, безусловно, Валентин Семенович Непомнящий говорил о том, что Евгений Онегин – это пронизывает всю вообще русскую литературу, не только самого Пушкина. Вот, а везде эти отголоски слышны, безусловно. Но здесь сказка, она ведь все дает в удивительно таком концентрированном виде. В Евгении Онегине, так сказать, все развивается, все как-то есть разные пласты, там все это очень, можно сказать, и описание эпохи, это энциклопедия, действительно.
Русская жизнь.
Как бы мы ни относились к Виссарионовичу Григорьевичу Белинскому, но вот эта энциклопедичность, она налицо в Евгении Онегине. А вот что касается сказок, тут именно все очень сжато и невероятная концентрация смыслов. Вот это отличает, собственно, практически все его сказки. И вот мне здесь дальше очень интересно. Что происходит, когда ему захотелось покоя? Происходит очень страшное. Появляется вот этот вот самый, как вы верно заметили, вот эта сущность, именуемая мудрецом. Звездочет и скопец. Интересная формулировка. То есть тот, кто оказался на земле, а призван быть, так сказать, среди звезд, и смотреть на звезды в небо, он оказался на земле, это первое, то есть это нечто падшее. А второе – скопец, то есть бесплотное. Бесплотное существо и падшее. Ясно, дьявол. Более того, он приносит петушка, птица гордая. Птица, можно сказать, символичная в каком-то смысле. Это не голубь, это не орел, который может иметь разные, так сказать, образы в себе носить. А петух – это что-то такое высоко не взлетающее, но при этом весьма горделивое и весьма дрочливое.
Такое. Агрессивное.
Да. И вот полное доверие. Царь скопца благодарит, горы золота сулит за такое одолжение. И вот тут происходит страшное. Он дает слово. Он фактически заключает договор. Ведь отношения с Богом совершенно иные. Они никогда не бывают договорными. Как раз договорные отношения с Богом строил Каин. Ты мне, я тебе. Вот. А Авель отдавал все лучшее и от благодарного сердца.
Это сыновьи отношения, в которых не может быть договорного начала, такого делового, как бы. Оно построено на любви.
Да, и совершенно ясно, что здесь явно, хоть и существо бесплотное, но явно не из светлого мира. И уже в самом факте договора уже заложена бомба, можно сказать, которая в свое время взорвется.
Да, потому что он ведь не сразу говорит, что взамен будет. Он просто говорит, что по первому моему слову ты исполнишь мою просьбу. Это очень такая вещь угрожающая, непредсказуемая с самого начала. И в этом есть подвох, но он чувствуется сразу же.
Да, собственно, все доверие, которое заслужил этот самый скопец, фактически на чем оно основано? Да, собственно, ни на чем. Просто будет обеспечено удовлетворение греховной страсти этого царя. Вот и все. А что уж так доверять-то, что волю первую твою я исполню как мою? Никакого основания, казалось бы, нет. И вроде бы должен был опыт иметь. Но откуда этот опыт, когда человек привык, что, действительно, как вы верно заметили, вот что все происходит по мановению его руки. Чего хочет, всегда добьется.
Ножкой топнул, и все по его исполнялось.
Да, значит, это вот первая стадия падения, это праздность. А потом он попадает в область фактически совершенной пустоты. То есть это уже можно назвать унынием, если продолжить аналогию с молитвой Ефрема Сирина. Вроде бы все хорошо, а вот давайте посмотрим на окружающий нас мир. Когда люди такие веселые, как будто бы шутливые бывают очень, причем эта шутливость какая-то гипертрофированная явно. Явно вот все надо превратить в смех. От чего это бывает?
Это маска защитная, которая скрывает внутреннюю или пустоту, или тревогу.
Да, совершенно верно. И даже, можно сказать, больше уныния. И вот тут как раз состояние Дадона. Он вроде бы какое-то время спокоен, потом начинается вот эта тревога. То есть все вылезает наружу. Все получается не потому, как он хочет. Как может человек выйти из состояния уныния? Преподобный Ефрем Сирин подчеркивает, что если этот выход в пределах греха и страсти, то это любоначалие, это попытка все подчинить своей воле. Это попытка именно самоутвердиться. И что там происходит? Петушок закричал. И куда-то отправляется, в общем-то, в какую-то неизвестность, отправляется старший сын, потом пропадает, потом младший сын. Это явное движение такое какое-то духовное, какой-то омут, что-то неизвестное. И царь идет сам, сам не зная, быть ли проку. Вот это потрясающее, у Пушкина много таких кратких, ясных, хлестких, можно сказать, фраз, которые очень многое объясняют. Сам не зная, быть ли проку. И вот он идет, ведет ее к востоку. И что его ждет? Первое, что он видит, это страшная картина. Перед ним его два сына, без шеломов и без лад. Оба мертвые лежат. Меч вонзивши друг во друга.
То есть они убили друг друга сами. Вот весь ужас-то в чем.
Да. То есть те, кого он породил, то, что является плодом, можно сказать, его жизни.
Наследники.
Да, наследие, дети. Вот. Это оказывается уничтожено. Причем внутри самого себя, можно так сказать. Вот такие плоды, собственно, греховной жизни. Вот мы с вами беседовали как раз о наследии отца Понтия, и там вы вот обратили внимание, что цитата про болезнетворную бациллу. Вот как раз это здесь налицо. То есть все уничтожает вокруг себя грешный человек. И вот это все есть плоды на самом деле деятельности или бездеятельности, что, в принципе, одно и то же. Бездеятельность – это тоже форма деятельности. Вот. И самого Дадона.
Так весь ужас в том, что, казалось бы, что может быть трагичнее того, что на его глазах он увидел, что его наследники не просто убиты, а они убили друг друга, то есть получилась какая-то вражда страшная, что-то их сильно разделило до смерти, что они не пожалели и вонзили друг в друга свои мечи. Выше этого горя трудно что-то представить, но дальше что мы видим? Раскрывается шатер.
Да, но тут действительно самое время плача, и плача глубокого, и тут как будто бы действительно входит в его жизнь, как и в жизнь любого грешника. Это неизбежно. Бог не может успокоиться в виде погибающим свое возлюбленное творение, и Господь через эти печали, через эти мучительные скорби, он обращает душу прежде всего на саму себя. Внимай себе, что в тебе произошло, что послужило причиной. Но взгляд-то весь обращен вовне, и тут его ждет очередное искушение, которое еще глубже, еще страшнее предыдущего. Вот это самая шамаханская царица. А что здесь заключено? Конечно, здесь есть момент, указывающий на жизнь плотскую. Святитель Василий Великий подчеркивает в одной из своих молитв, что дьявол является родителем страстной похоти. Вот что удивительно, казалось бы. Бесплотное существо – это родитель страстной похоти. А почему? Ну, понятно почему. Потому что именно у него, родоначальника зла, весь взгляд вовне. И, соответственно, он и человека в эту же сторону пытается развернуть.
Дело в том, что, будучи сам бесплодным духом, он имеет возможность разжигать похоть в человеке и наслаждаться падением и мучением человека.
Да, которое само по себе падение и мучение уже явление совсем не плотское. Так вот, в этом-то и тонкость этой сказки, что она связывает вот эти два понятия. И мало того, это пленение оказывается самым тяжким, потому что пленен весь человек, пленен его дух и в плену его плоть. Он весь в абсолютном рабстве.
И что поразительно, во-первых, То, что он тут же забыл о своем горе, о том, что погибли сыновья, причем сразу понятно, что предмет их, так сказать, вражды, вот и является вот как раз этот объект, который появился. А второе, то, что царь-то сам был уже преклонных лет, он старик был, казалось бы, ну, какая похоть, какие там девицы. А здесь это ведь сущность этой шамаханской царицы нечеловеческая, поэтому... У него полное затмение, полное порабощение. Он и сыновей убиенных забывает, и попадает полностью под власть этого духа. В чем мы не сомневаемся, что это шамаханская царица – это не плотская женщина, это дух. И, кстати говоря, батюшка, когда был замечательный советский мультик, ну, мультик советского времени, там это очень здорово, кстати, было показано. Хоть, может быть, и рисовали художники, атеисты, я не знаю. Но вот эти интуиции, художественные интуиции, как вы их называете, религиозные Пушкина, они, можно сказать, так влияли на это соавторство художников, что у них даже в мультфильме получилось, что это некое такое вот исчадие ада на самом деле, а не просто какая-то красавица.
Да, совершенно верно. Но здесь очень важный момент, что действительно он забывает. Забывает смерть сыновей, это значит, у него теперь сожженная совесть. Совести уже нет. До последнего момента она была, потому что, когда он видел, он плакал. «Горе, смерть моя пришла». Это прекрасный момент, то есть задуматься о смерти, помни о смерти, вовек не согрешишь. И вдруг это все оставляется, смерть в этот момент не пришла, и, соответственно, совесть вместе с памятью смертной, что характерно, тоже невероятно точно все попадает в законы внутренней жизни, да, аскетической. И вместе с памятью смертной пропадает и, собственно, сама совесть. Вот когда никакого уже страха Божия, не, так сказать, в этой ситуации, ему уже ничего не страшно. Ему только страшно будет потом расстаться с этой самой царицей. И вот он берет ее, едет, встречают народ с ликованием, то есть состояние народа вполне соответствует состоянию самого царя. Вот тут много всяких аспектов, это очень глубокий, вот за каждым словом, если так по-настоящему копнуть, конечно, очень глубокий смысл. И вот здесь заметим эту встречу со звездочетом. То есть он чего требует? Отдай мне мое. Это мое. Он не то, что там неисправимый, в принципе неисправимый эгоист. Он все присваивает себе. Таково свойство духа зла, таково свойство дьявола. И отдай мне мое, вот это царица. Но вместе с моим, вместе с этой страстью, как таковой, наполовину плотской, наполовину духовной, вот это вот помрачение такое, вот это вот некое погружение в беспамятство такое.
Можно сказать, что это как бы затмение, полностью затмилось все у человека, и разум, и душа, все.
Да, мы сейчас скажем не о самом Дадоне, а вот именно, что вот дьявол потребует, дьявол всегда требует, что якобы все принадлежит ему. Он даже Господу это сказал на горе искушения. Ибо они мне преданы, это мне предано, это все мое, я тебе это дам. Конечно, за этим обман был очевидный.
Ну и нелепость Творцу всего предлагать то, что он сотворил.
Да.
Это гордыня величайшая, конечно.
Гордыня, которая, конечно, не видит ничего, кроме себя, и мнит, что что-то принадлежит. Ведь вот обратим внимание, один из обетов монашества – это нестяжание. Вот, то есть тебе ничего не принадлежит. Даже вот митрополит Антоний Суворовский рассказывал, как он боролся с искушением, что вот карандаш – это мой или не мой? И полчаса он с этим боролся, бился вот с этой мыслью. А дьявол все внушал – твой карандаш. Нет, не мой, Божий. И это так происходит очень часто, это, в общем-то, постоянно у нас. Мы ничего не имеем и ничего не принесли в этот мир, явно ничего из него не сможем вынести. И теперь... когда уже приближается фактически Дадон к своему исходу из этого мира, и он оказывается в таком страшном уже и практически совершенном плену. И когда от него требуют взять царицу, то он вместе с ней уходит. Вот что важно в конце этой истории.
Да, он готов погибнуть. И поразительно и показано, что дьявол всегда заберет и будет пытаться забрать то, к чему больше всего прилеплен человек, душа человеческая.
Да, то есть человек как будто с этим не расстается человек со своей страстью. Пьяница умирает, а выпить хочется. Гурман умирает, а хочется покушать. И так во всем. Значит, страсть.
Да, блудник умирает.
Да, неудовлетворенная страсть. И вот это у него забирают, а он уходит за ней. А петушок здесь такой вот как бы исполнитель того приговора, который сам человек, Дадон, себе изрек.
Так мало того, от того, что у него хотят отнять то, к чему он прилепился, находясь и в годах преклонных, он даже убивает.
Да, но убивает – это тоже, раз мы говорим о бесплотных сущностях фактически, это все-таки фантомы, это все-таки иллюзии. Как будто
но
это,
он способен это сделать, защищая свою страсть, не желая с ней расставаться. Это следующая ступень падения все равно.
Да, совершенно верно. То есть он способен, он настроен на это. Он видит в этом скопце не духа, а человека и готов этого человека убить. То есть эта готовность, она уже сама... То есть все фактически грехи, все страсти уже он набрал себе к своему исходу и таким образом становится добычей чрева адского, скажем так. И поразительно, вся столица, народ еще имеет живую совесть, еще содрогнулась при виде этого убийства. А девица хи-хи-хи да ха-ха-ха. И вот это вот ее основа, не боится, вот ее сущность, не боится знать греха. То есть то, о чем мы говорили в начале, ее образ связан именно с этой небоязненностью по отношению к греху. Она так появляется, и она так и исчезает. Она остается тем, что она есть.
Но это само зло воплощение, если два молодых человека убили друг друга, и их трупы остались лежать возле ее шатра, а она переступила через них и пошла с их стариком отцом. Но это вот этот дух злобы поднебесной, нечистый дух, это не живой даже человек. И с этим царь уходит в вечность, получается.
Да, и важно заметить, что вот при всей этой, казалось бы, мрачности этой сказки, при всей строгости окончательного вывода. Сказка ложь, давней намек. Обратите внимание, давней намек. То есть намек побеждает ложь. Намек выше лжи. Пусть это обман, пусть здесь все такое мрачное, пусть все такое вот обманчивое, все что угодно, но есть намек. А вот этот намек, он от Бога. Он победителен, он дороже, чем весь тот негативный опыт, негативный путь, который пройден этим человеком. И человеком, который по природе царь, естественно, мы все царские дети, Божьи дети, вот, а Бог есть царь, но который все ниже и ниже падал и в конце концов окончательно на самое дно отправляется адского чрева.
Так мало того, батюшка, если бы даже он, будучи царем царского рода, имел бы это свойство царское держать слово, хотя бы это, что вообще является одним из признаков вот такого высочайшего аристократизма, что если сказал слово, дал слово, ну, так в те времена Пушкина это вообще считалось как бы чертой такой, дал слово, неблагородно, невозможно его не исполнить, только недостойные люди. Если бы он был способен даже вот на таком уровне, он бы избежал гибели, и он бы смог оторваться от этой греховной страсти. Но даже это не получилось ничего.
Тут сложно сказать, потому что, допустим, известный евангельский персонаж, царь Ирод, о нем сказано, лучше бы тебе было солгавшую жизнь получить, и так сказано в богослужении, чем главу честную предтечи усекнуть.
Но это немножко другое.
Это не очевидно, да, но в любом случае понятно, что перед нами картина, которая Пушкину была весьма знакома. Это была такая эпоха. Лицей тоже, вот где он учился, многие там разуверились, как известно. времена были весьма-весьма такие соблазнительные.
Ну да, это просвещение, пришедшее с Запада, эпоха просвещения. Вот, и дух времени вот такой совершенно богоотступнический, только еще в народе что-то оставалось, и то вперемешку с суевериями, как мы понимаем.
И то и замечательно, что Александр Сергеевич этому, можно сказать, провозглашает приговор. Причем со всем величием его гения.
Да, и что важно, ведь говорится «добрым молодцам урок». То есть добрым молодцам, то есть будущим поколениям, молодым людям, которые еще жизнь не прожили.
И которые еще добрые, которые еще добрые. Ни одного слова лишнего. Вот это, конечно, дивно и, в общем-то, очень важно, чтобы и дети, и взрослые почаще возвращались вот к этому дивному источнику, который нам дан, вот к наследию Александра Сергеевича, сказки которого просто вот вполне зрелые, взрослые произведения, причем написанные в те годы, когда Пушкин уже считал себя стариком. Вот, пишет, в 33 года жил старик со своей старухой, и вот старик со старухой – это его душа, старик, и его тело, старуха, и вот это все они... И ему тогда было как раз, когда он начинал эту сказку, 33 года, а «Золотой петушок» еще позже, и поэтому получается, что действительно это почти завещание. Конечно, окончательное завещание Пушкина духовное – это «Капитанская дочка», по общему мнению, с чем нельзя не согласиться, но это уже нечто близкое к завещанию. Добрым молодцам урок.
Да, нашего русского гения все-таки во всех произведениях россыпи, жемчуг этой мудрости и духовности, просто россыпи. И это мы видим и на примере сказки. Поэтому, конечно, надо возвращаться к его творчеству. Не зря говорят, что сначала мы читаем с детьми, потом с внуками, а в общем-то сами потом все равно приходим к тому, что из художественной литературы мы читаем именно нашего русского гения, потому что и в нравственном даже отношении, и в духовном заложен код и культурный, и духовный код нашего народа. Вот что очень важно.
Да, в каком народе мы могли бы услышать такие слова? «Нами ты была любима и для милого хранима». Вот. Ну и многие другие такие у него есть. Каждый и в сказке, и в его таких уже взрослых, так сказать, произведениях. Мы даже не замечаем, что мы цитируем Пушкина.
Конечно. И акценты, и понятие о добре и зле, оно абсолютно христианское. И, конечно, то, что он записывал своей нянюшке Арины Родионовны, ее и песни, ее сказки, все, но потом все равно это ведь как-то переживалось по-своему, и вот уже в такой форме было подано, что по сей день это является образцом гениальности. И опять же, там русский дух, там Русью пахнет. То есть тут такой кладезь, мы еще будем эту тему всячески распахивать в разные стороны, углублять, и будем об этом говорить. Спасибо вам большое, отец Илья, за ваши интересные такие и временами неожиданные трактовки, мысли. Я думаю, нашим радиослушателям было интересно. Всего вам доброго.
До свидания.
Напоминаем, вы прослушали беседу с настоятелем Свято-Троицкого храма в селе Горетово, протоиереем Ильей Шапира. Говорили мы о сказке о золотом петушке Александра Сергеевича Пушкина. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.